на Латвийском радио 4.
Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. В начале года в Нью-Йорке стартовала трансглобальная автомобильная экспедиция. Впервые в мире ее участники на машинах объедут весь земной шар через два полюса – северный и южный. 18 месяцев и 50 тысяч километров. Такой путь предстоит преодолеть в ходе этого проекта. В одном из самых сложных этапов этой амбициозной миссии посчастливилось поучаствовать латвийскому путешественнику Харрису Силсу, который и стал нашим сегодняшним гостем.
Присоединиться, скажем, к такой экспедиции, это, ну, грубо говоря, настолько же большая возможность, как, скажем, в лотерею миллион выиграть. На Дальнем Севере всем выплачивается довольно большое пособие каждый месяц, просто чтобы они там жили. Я, скажем, в течение этой 8-дневной поездки я видел северного медведя. Главная особенность, что машина, она выглядит очень большая, но она весит всего 2 тонны. Машины плавают. Плавают в основном из-за того, что у них колеса их поднимают. Ну, и они сделаны как лодка. Утром в машине, когда просыпаешь, температура минус 20, минус 25.
А вы где спите?
В машине. Это называется белая мгла. Когда вот ты едешь, и тебе все белое. Ты не видишь никакого рельефа, ты не можешь определить никакого расстояния, ты просто едешь как по белой пене. По сути, есть сказать, что с точки зрения автомобильных экспедиций, это не одна из самых сложных, это, наверное, самое сложное, что вообще можешь сделать.
«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
Рижанин Харрис Силс – самый заядлый из всех путешественников, когда-либо побывавших в студии «Современной Одиссеи». Его отличает то, что для своих путешествий он выбирает необычные транспортные средства. Северного полюса достиг на лыжах, 19 тысяч километров по Латинской Америке и 22 тысячи по Африке преодолел на старой пожарной машине, 23 тысячи километров из Латвии в Тибет и обратно на грузовике ГАЗ-66. Путешествовал на мотоциклах, на лодках. Потому неудивительно, что когда он узнал о трансглобальной автомобильной экспедиции, где участники на машинах собираются объехать весь земной шар через два полюса, северный и южный, загорелся в ней поучаствовать. Подробнее об экспедиции говорим далее.
Проект это очень длительный, общей сложности 17 месяцев. Суть такая, что объехать вокруг земного шара, ну, это, наверное, делали многие. На машинах, на мотоциклах, на яхтах, на чем угодно, да. Но суть этого проекта – объехать вокруг земного шара через оба полюса и не отрываясь от земли или от воды. Не используя, скажем, самолеты, вертолеты и все такое. Идея эта пришла в голову швейцарцу, да, или, скажем, русскому швейцарцу Василию Шахновскому. Сейчас он как бы на пенсии. 5 лет назад ему пишла эта идея такая. И 3 года уже идет активная подготовка. Активно прорабатываются маршруты. Ну, скажем, если говорить об где маршрут пересекает Европу, Африку, Южную Америку, Северную Америку. Это такое, скажем, под силу любому более-менее такому путешественнику, у которого есть там достаточно средств. И, ну, и машины, скажем, на чем ехать. Но есть части маршрута, скажем, как по Арктике и по Антарктике. По Арктике это пересечь полярную Канаду, где нет уже дорог, только по льду ехать, и Северный Ледовитый океан. И потом еще по плану пересечь Гренландию. Если этот маршрут будет пройден, то это будет первая экспедиция, которая вообще это сделала.
А стартовала она когда и где?
Стартовала она 10 января из Нью-Йорка. И финиш тоже будет в Нью-Йорке через 17 месяцев езды.
И кто осуществляет эту экспедицию? Это какая-то команда? Или, учитывая, что вы здесь, а все продолжается, это какие-то группы, которые меняются,
да,
передают
это,
друг другу эстафеты?
Да, это, скажем, интернациональная экспедиция, с разных стран люди, то, скажем, если открыть там сайт, где это видно, там 26 человек, там основные участники, поддерживающие участники и еще научные участники, которые дают там всякие там, скажем, научные задачи. И на данном этапе там изучается толщина льда на Северном Ледовитом океане. Эти данные собираются специальным ледовым радаром, потом это будет передаваться в Германию, где есть центр по изучению этого всего. В свою очередь, с этого центра в Германии получаются новые сателлитные снимки океана, где видно положение льда.
То есть это еще и научная экспедиция в том числе?
Ну, отчасти да, но в основном именно цель проехать этот маршрут. На данный момент мне удалось посчитать, что в общей сложности над этим проектом работает около 35 человек. Ну, те, которые я знаю. Скажем, там очень интернациональная команда, и тоже есть разные машины. Скажем, по континентальным частям, по легким частям идут специально подготовленные форды. Ну, скажем, там не очень специально подготовленные, немножко там что-то улучшено, там обклеен красиво. Ну, это как бы довольно стандартные машины. Но есть машины, которые планируют ехать через Антарктиду. Это специально исландские машины, подготовленные фирме Arctic Track. На этих же машинах они проехали часть этого маршрута полярного с Йеллоунайфа до Кембридж-Бэй. Ну, там, скажем, последние 800 километров это уже было без дороги. Это по снегу, по льду. Так, а дальше на таких машинах уже ехать нельзя. Они, скажем, комфортны, у них проходимость высокая, но они весят около... Ну, 7,5 у них тонн свой вес, и если там считать, что там тонна, ну, наверное, где-то 1,5 тонны с горючими участниками, экипировкой там и продовольствием загрузить, то это будет уже 9 тонн. Mm-hmm. На льду с таким машинам показываться нельзя. Ну, одну, похоже, они уже утопили в тестовых проездах, так что они на таких не едут.
А на чем едут по льду?
Ну, тут самое главное, скажем, на чем едут. Едут на машинах Емеля, которые построены в Екатеринбурге. Почему выбраны эти машины? Эти машины выбраны потому, что с ними уже два раза достигался Северный полюс. Но это единственные два раза вообще, ну, скажем, когда достигался Северный полюс на машинах, и достигался он на этих машинах. В 2009 году, тогда он достиг на двух Емелях. Емель там и были оставлены, потому что их оттуда эвакуировать нельзя было. И достигли и эвакуировали фактически самих участников. Но от машин, правда, там осталось довольно мало уже, когда они удалось это. Ну, потом, учитывая прежний, скажем, опыт, построили следующие две Емели. И уже сделали, чтобы не повторяться, они сделали первый переезд через Северный Ледовитый океан с Северной Земли на Канаду, без поддержки снаружи. То есть все топливо, все экипировка, вся еда возил с собой в прицепах. И им это удалось. Потом они на этих же машинах объехали, это было в 2013 году, в 2014-2015 они еще объехали вокруг Северного Ледовитого океана, вернулись в Россию. Машина осталась тогда в России, ну и потом уже где-то, наверное, в 2020 году про эти машины заинтересовал Шахновский, поскольку это единственные машины, которые это смогли сделать до тех пор. Построились еще две машины, еще более улучшенные версии, и отправились в Канаду.
То есть эта экспедиция осуществляется на трех типах машин, правильно я понимаю?
Экспедиция осуществляется на трех типах машин. Легкие участки на фордах, почти стандартных джипах, F-150, что-то такое. Потом более там арктическое, ну, скажем, где не едет по воде, и Антарктида осуществляется на Ford 350, специально перестроенных, там сделан дополнительный мост, но это специально перестроенный. Перестроенные, очень дорогие машины. И переезд через Северный Ледовитый океан и Гренландию осуществляется на Емелях. четырех. Идея этих Емель, это идея и конструктор главный их, это Василий Елагин, который живет в Латвии, Юрмаль. Да, где есть открытая вода, там медведи. Там эти вязают моржи, и медведи их кушают.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
Поучаствовать в такой экспедиции все равно, что выиграть в лотерее $1 миллион, говорит Харрис. И он выиграл. У одного из участников возникли проблемы с документами, и ее руководитель позвонил опытному путешественнику. На сборы в столь дальнюю и долгую дорогу было меньше 2 суток. Но Харрис этим не напугать. И он, не раздумывая, отправился на один из этапов длительностью 8 дней.
Присоединиться, скажем, к такой экспедиции, это, ну, грубо говоря, настолько же большая возможность, как, скажем, в лотерее миллион выиграть, да. Там очень серьезный отбор, скажем, механики, те, которые едут, это вообще те, которые строили эти машины, которые знают, да, до болтик. Все машины знают все их проблемы, знают, как их решать, знают, как их обслуживать. И, потому что машины очень специфичные, это не может там любой механик вот подошел и вот я сейчас знаю. Но это машины специально встроенные, и все там придумано где-то в гараже, там, скажем, в ангарчик. В команде, да, что интересно, там 5 бывших или, ну, не бывших, но альпинистов, да. Сам Сахновский тоже, он, скажем, зашел на Эверест. И 5 из команды такие, которые все время зашли на Эверест. 1 даже 6 раз. Это, скажем, серьезный показатель. Кроме того, они восходили там на другие вершины. Это очень такие, ну, чтобы это сделать, ты должен быть очень таким выносливым и целенаправленным, чтобы вообще... Эта экспедиция, ну, эта часть экспедиции, она тоже такая, что она требует людей очень много сил, ну, там и психологически. Фактически этот, ну, участок экспедиции или этот... этап экспедиции. Никто не знает, сколько он продлится. По сути, он, наверное, продлится около 100 дней.
Каждый этап? Или о
нет,
каком
ну
этапе?
Этот именно.
А, именно этот.
Этот. Угу. Ну, это значит, что ты там на 100 дней фактически в одной машине, ну, в небольшом пространстве находишь 2 людьми. Угу. Ну, и как ты ходишь за бортом, там -30, -40. Ты особо долго там не хочешь там быть там. Ну, скажем, нужна определенная психологическая устойчивость. Я был в этапе с Кембридж Бэя, да, Резолют. На этом мы ехали по льду. Резолют – это второй в мире, северный вообще обжитое место, ну, второй в мире. Первое где-то в Свалбаре, самое северное, да, и это второй. Ну, и там живут, наверное, какие-то 300 человек, и все. Ну, живут они, скажем, там все время, их там больше там как бы депортировали, но за это уже давно извинились, им там домики построили, и все.
А как они там живут? Расскажите про жизнь,
ну,
в этом
живут
месте.
Они просто, ну, там все подвозят нефть, ну, дизель, там, бензин, там на этом все отопление, там есть... Почему это поддерживается? Чтобы там было, скажем, вообще что-то обживалось там, во-первых, чтобы была какая-то база, куда идти. Там, скажем, геологи едут там. В Канаде выгодно такое место поддерживать, чтобы там была хоть какая-то цивилизация, хоть какая-то опорная точка. Скажем, если бы в данном случае не было, нам уже тоже было сложнее, там этой экспедиции было бы сложнее.
Но там живут геологи, вы сказали, и депортированные? Кто эти люди вообще?
Нет, там история такая, ну, правда, я, может, там где-то ошибаюсь что-то, но я просто это так слышал, что в свое время туда... чтобы там вообще обживалось, там депортировать, может, это не то слово, но там заслали инуитов. Не скажем насильственно, но вот выкинули их там. Ну, может, там дали что-то там для начала. И, ну, чтобы это было обжито. Ну, никакие другие там особо там жить не могли, потому что там 2 месяца в году появляется, наверное, там тает где-то снег, и не повсюду, да, лед растает. Ну, за эти 2 месяца им там, скажем, опять везут там топливо, и вот чтобы поддерживать эту жизнь. Ну, да. Ну, они там вжились, Там есть небольшой аэропорт, ну, там же аэродром, скажем mm-hmm. так, да. Там есть и куча таких домиков, ну, один магазин там.
И что они там делают?
Ну, в основном они поддерживают жизнь в этом месте. Ну, и там вообще в этих дальних, я и в других местах был в Канаде, в этих дальних, на Дальнем Севере, им всем выплачивается довольно большое пособие каждый месяц, просто чтобы они там жили. Если он оттуда езжает, ему больше не выплачивают.
И они там не работают, просто живут на
этих пособиях? Ну, что они там работают? Ну, скажем, они работают, да, ну, там есть гостиницы, они обслуживают, там они возят, там, кстати, приезжают и кое-какие там, ну, туристы, охотники. Ну, скажем, это самая северная точка Канады, mm-hmm. где можно вообще приехать, значит, есть какие-то туристы, кого вот интересует туда приехать. Хотя это очень дорого. Скажем, билет самолета туда 3 тысячи долларов, и это с какого-то Икалуит, куда еще надо попасть, да.
И что, там просто льды? Как там вообще выглядит?
Не, ну там, не, ну он на острове, это остров. Ну кругом лед, там, скажем, выходишь, там видно айсберг. Ну сейчас они замерзшие, да.
Угу.
Ну так, ну... Такой, ну, мы когда были, там два корейца было из России, да, муж с женой, они приехали охотиться на северных медведей. Ну, никого там даже не видели, так что. Но я скажем, в течение этой 8-дневной поездки я видел северного медведя. Ну, два раза, ну, один раз так краем глаз в темноте, а второй раз я чуть там не съехал.
И вы там передвигались на вот этом, на Емеле?
Да.
И ну, расскажите, как это было?
Ну, это, скажем, как я уже говорил, что это специально построена машина. У них что, какие особенности? Главная особенность, что машина, она выглядит очень большая, но она весит всего 2 тонны.
Выглядит очень большая.
Да, но она, скажем, весит меньше, чем мой джип там. И едут они на колесах низкого давления, в колесах в зависимости от рельефа, скажем, и от снега, и от льда. Ну, почему ехать? Поддерживается там давление от 0,15 до 0,3 атмосфер. Ну, если нормальная машина, это 2,5, mm-hmm. там 0,15 до 3.
Mm-hmm.
Ну, 0,3, да. Двигатель этой машины расположен посередине, не впереди, не сзади, а посередине. Это специальная конструкция. Там посередине идет, ну, как бы такая, ну, как лодка алюминиевая посередине, но это не лодка, конечно. И в нем расположен двигатель, привода и... Сама машина полностью построена из алюминия. Крыша, там низ там более там, жесткий, там где-то 1,5 миллиметра, крыша только миллиметровый. Это фактически чуть больше, чем там консервная банка. Но все же она не гнется, там есть также из алюминия встроена рама жесткости. Эти все машины ручная работа. Таких машин сейчас 4 сейчас едут там на Северный полюс. Ну, 2 где-то утонули уже в Северном Ледовитом океане. Машины плавают. Плавают в основном из-за того, что у них колеса их поднимают. Ну, и они сделаны как лодка.
И вы участвовали вот в 8-дневном переходе, да?
Ну, это был первый переход до этого последнего обжитого места, до Резолюта, с Кембридж-Бэй до Резолюта. В общей сложности я там был 47 дней. 8 из этого был пробег, где-то 10 дней я провел пути, добираясь до Кембридж-Бэй, потом с Резолюта назад, ну, Рига, скажем, да, и где-то 20 дней, или не, больше 20 дней я участвовал там в подготовке машин, подготовке экипировки, и, скажем, очень много участвовал именно это подготовка к продовольствию вместе с врачом экспедиции. Там, он отвечал за продовольствие, за лекарства, за все эти дела, и я был там ему основной помощник. Первые 2 дня мы там уже, хотя мы эти машины там ремонтировали 20, ну, подготавливали 20 дней, ну, ремонтировали, подготавливали там. Первые 2 дня где-то часа 4, наверное, были ремонтные работы. Потому что выехали там, сначала был по суше, потом по первый лед уже, и один за другим начали ломаться прицеп. И это все чинилось там уже на льду. И тем более погода тоже была не очень. Ветер, ну, минус 35, плюс ветер, это ощущение минус 50. Ну, никто там серьезных обморжений не получил. Как-то все там выкрутились, но кроме того, уже один привод уже там колеса полетел. Ну, еще всякие там мелочь, ну, ремонтировались фактически более-менее там по мелочам каждый день. Mm-hmm. Ну, были просто эти машины, как я уже говорил, они нестандартные, там и все время что-то вылезает, что-то новое, что-то еще не сделали. Что-то, может, еще можно улучшить, да. Также, когда доехали до Резолюта, эти машины сразу все отправлялись, там мы получили теплый гараж, по одной можно было заезжать, и три дня они опять там были устранены, всякие недостатки, которые появились.
Так, а помимо ремонта, что там было еще?
Помимо ремонта, ну, там, скажем, мы проезжали по 100, ну, рекордный день, наверное, было 200 километров в день. Это едешь 12 часов и проезжаешь 200 километров. Меньший день был 50, когда мы там больше ремонтировались, и было сложно. Лед, это не просто такой лед, скажем, ну, бывают места хорошие, где просто лед с надутым снегом, такие волны едешь, да, там, где начинается ломненный лед это, или трещин, там это уже гораздо сложнее. Я смотрю, как им идет сейчас, но у нас было сравнительно мало трещин, но все же было. Там для этого специальные лестницы алюминиевые кидаются, и машина переезжает через эти лестницы. Кроме того, ну, скажем, когда я приехал в Резолют, мне казалось, что мне этого всего уже хватает полностью, да, потому что за 8 дней, ну, как в машине, там снаружи ночью, там температура опускается, да, где-то, ну, утром было минус 40, минус 40-50 тогда. Машина ночью не отапливается, она, днем она отапливается, там температура нормальная, 10-15, даже 20 градусов может поднимается mm-hmm. да, внутри. Но те места, где, скажем, какой-то металл проходит в машине, те все в льду, там машине внутри. И стекло тоже утром все в льду, все стекла, потому что утром в машине, когда просыпаешь, температура минус 20, минус 25.
А вы где спите?
В машине.
Вот при этой температуре?
Да. По сути, скажем, видеть-то там не так много, как, скажем, в джунглях, горах и все. Но что ты можешь увидеть? Там есть разные, скажем, оптические явления. Да? Они не только там, они вообще там в Арктике. Да? Ну, скажем, это солнце с таким кругом, и солнце подсвечивает. Там есть такая, как арктическая радуга. И, конечно, там есть полярное сияние, да. Но это все там тоже на сайте, все эти явления там видны, там фотографии выставлены. Кроме того, когда ехать по этому льду, скажем, эти торосы тоже делают всякие интересные фигуры, эти трещины, это все же такой ландшафт, который нигде в другом месте не увидишь. Тот же самый, мы к одному айсбергу подъехали, но там айсбергов мы видели, и они плывут с Гренландии по заливом, по проливам туда вплывает, их там довольно много. Ну, животных я вообще видел, мы видели какие-то там полярные куропатки и видели двух этих белых медведей. Что еще? Ну, скажем, на самом Северном Ледовитом океане, там, как они сейчас едут, ну, конечно, там все, что я рассказывал, белые медведи тоже там, сейчас у них еще по зоне, там, где они сейчас двигаются, там тоже есть открытая вода, где есть открытая вода, там медведи. Там mm-hmm. эти вязают моржи, и медведи их кушают.
А там же ведь еще важна, наверное, экипировка, да, когда ты находишься в таких условиях, там специальные солнечные очки, чтобы не было ожога глаз, да, какая-то, наверное, нужна еще.
Да. Это, ну, скажем, именно насчет очков я пользовался довольно мало. Когда я сидел за рулем, Ну, пользовался, да. Днем, если солнце есть, то надо очки, если солнца нет, то не надо. Там есть такое еще, ну, скажем, оптическое явление, которое очень мешает ехать. Было первые два дня, там погода такая немножко, не знаю, пасмурная была. Это называется белая мгла, когда вот ты едешь, и ты вообще ничего не видишь. Ну, тебе все белое. Ты не видишь никакого рельефа, ты не можешь определить никакого расстояния, ты просто едешь как по белой пене. Или там, ну, да, немножко от этого спасает. Ну, тогда мы даже приняли решение, что лучше ехать ночью, потому что все это видно, ну, почему ты едешь. Потому что там, ну как, ты не понимаешь, на какой скорости ехать. Потому это, что там наверное... есть такой снег, ну, такие бугры из снега, и они как волны идут, и если их не видишь, то можно разбить там машину.
И психологически, наверное, очень тяжело, когда да, тебе кажется, что да, все белое, да. Вообще нет ничего.
Это ну, не, можно... нет, об что привязать глаз, нет никакого понятия, ну, скажем, пространственного, все это теряется, и... Но такие были только первые два дня, потом как бы... Но это еще на машинах поставлено, немножко эту проблему устраняет. Есть специальные желтые лампы, которые... Ну, ну и есть еще специальные желтые очки. В нашей машине таких не было.
Современная «Одиссея» на Латвийском радио 4.
О трансглобальной автомобильной экспедиции говорим сегодня в «Современной Одиссее». Путешественник Харрис Силс, которому посчастливилось поучаствовать в одном из этапов, покинул команду, а экспедиция отправилась преодолевать самый сложный участок. Удастся ли это, Харрис не берется говорить с уверенностью, дает процентов 80 и очень пристально следит за ходом экспедиции. Кстати, каждый из вас тоже может это сделать на сайте трансглобальной экспедиции. О том, чем опасен этот участок, где сейчас находится команда, о дальнейшем маршруте и о том, зачем вообще это все, говорим далее.
Там уже после результата нельзя было вести абсолютно никакой лишний вес, там скидалось там все, и продовольствие, и горючее даже, и все запчасти, все, там каждый килограмм считается.
А ну, почему там после резолюта совсем тяжелая дорога?
Там, скажем, у них самое тяжелое началось при въезде на... Они ехали еще где-то 1000 километров по проливам, или 800, да, и там, когда он привезли на Северный Ледовитый океан, они попали в зону разлома льда. Ну, они много там, в нескольких местах уже опирались об воду. И кроме того, я смотрел, какие у них технические проблемы, то там есть такие проблемы, что у них не выдерживает это пильник, ну, защита этих приводов, и они начали там при морозе усиленно лопаться. А если заехать в эту соленую воду, то эти узлы, вероятнее всего, через, не знаю, километров 100 или через 2 дня там выйдут из строя. Или даже быстрее.
И что тогда будет? Есть какая-то там...
Везет у нас с собой, там было 7 запасных приводов, но 2 уже до резолют использовались. Остались только 5. Резолют это был, ну, первый, там, скажем, 10-я часть поезда.
Но есть какой-то аварийный план, если что-то вот прям так выходит из-под контроля, то там как-то эвакуируют участников?
Ну, во-первых, так, у нас эта экспедиция, она не планирована, что она пройдет без поддержки. Поддержка, первая поддержка не скидывалась, а подвезлась с самолетом. Там есть на конечном острове перед выездом уже на Северный Ледовитый океан. Там есть полярная база из Аксен, ну так, по-моему, она там называется, и там есть аэродром. Mm-hmm. База брошена, уже интересно, что она брошена в 60-х годах, или где-то в начале 70-х, и там внутри ты там входишь, и там вдруг ты в 70-х годах находишь, да, застывших там
Там кто-то находится, да?
Да. Ну, там, но там есть аэродром, и там спустился специальный самолет, на лыжах подвез горючее им. И дальше уже следующее пополнение горючего идет, там скидывается на 84-й параллель, у них скидывается горючее в специальных мешках, также там скидывается еще продовольствие, которое мы специально упаковали для этих, скидывается, скажем, запасное колесо, потому что там каждый килограмм считался, и чтобы не брать лишний килограмм.
Угу.
Это все скидывается на 84-й параллели. У самого Северного полюса в этом году строится база Борнео. Оттуда подвозится где-то, насколько знаем, подвозит 1,5 или 2 тонны топлива,
угу,
дизельного. И тоже там подготовлено, чтобы в эту базу привезти продовольствие еще.
И когда планируется достичь вот этой самой заветной цели?
Ну, тут как? Конечно, заветная цель первоначальная – это Северный полюс. Планируется достичь. Если у них пойдет как сейчас, то это будет где-то в районе с 5 до 10 апреля. Они достигнут. Но это будет третий раз, когда Северный полюс достигнут на машинах. Ну, на таких же.
А за этим можно как-то следить где-то?
Да. Transglobalcar.com сайт. Там есть карта, и там внизу можно нажать Real Time Tracking, как там называется, угу, да. Это нажать, и там видеть реальное местонахождение.
Харри, вы бывали в огромном количестве разных экспедиций. Вы сказали, что это одна из самых сложных.
Ну, по сути, если сказать, что с точки зрения автомобильных экспедиций, это не одна из самых сложных, это, наверное, самое сложное, что вообще можно сделать. Доехать по Северному Ледовитому океану до Северного полюса. Сейчас это делает единственный в мире машины, которые это могут сделать, и, наверное, единственный в мире команда, которая на этих машинах это может сделать. Нет никаких гарантий, что им это получится. Я, скажем, если мне так на деньги надо было спорить, я бы дал сейчас 70%, 80%, может, так, ну, оптимистически, да, что им получится поехать до Северного полюса, что им получится доехать уже до южной части Гренландии, пересечь обратно там Ледовитый океан до Гренландии, пересечь потом Гренландию, ну, я сомневаюсь. Но я говорю, что это единственная машина, единственная команда, которая это, в принципе, может попытаться сделать.
А это самый сложный участок этой экспедиции?
Да, они, возможно, что у них будет на Ледовитом океане два очень сложные участка. Один уже они проехали, это зона разлома. Когда выезжают, они за 6 дней проехали 100 километров. И, ну, скажем, если с того места до Северного полюса 1100 километров, и если бы они таким темпом продолжали ехать, то они бы до Северного полюса ехали бы там, наверное, дней 60-70, а не 30, как по плану.
Mm-hmm.
А второй очень сложный, что мне известно, ну, это, наверное, будет уже ближе там, к подходу Гренландии, потому что уже погода будет более теплая, и, возможно, они опять там будут проходить через зону разлома, через зону, где будет открытая вода, через, ну, такие, и там, скажем, там есть очень много возможностей сломать технику, все остальное.
Хорошо, а если они достигнут Северного полюса, и экспедиция поедет дальше, будут еще какие-то сложные этапы?
Не, они фактически едут не дальше, а назад. Они едут назад, и потом как бы сворачивают в сторону Гренландии, потому что полярная Канада, где они выехали, там по прямой линии до точки, где они... Это там как бы треугольник образуется, да? Они едут в Гренландию.
Так.
Но там до Гренландии около 800-900 километров с полюса. А потом они где-то 200-300 километров едут вдоль берега Гренландии. Там в Гренландии есть, на севере Гренландии есть покинутая полярная база, ну, похоже, как это из Заксен, там только другая, гренландская. Там на этой базе у них опять будет подвезено топливо и еда. Потом они забираются на ледник в Гренландию и переезжают через ледник. После того машины ставятся на корабль, везутся в Исландию, и из Исландии уже едут с другим машинам.
Ага. А там будут дальше какие-то прям сложные этапы?
Ну, после этого? Там они едут через Европу.
Ну, это не самое сложное, да, я так
потом
понимаю.
Потом они попадают в Африку, это тоже несложно. Я там все проехал, эти места, там ничего сложного нету, там, ну, более там, может, человеческий фактор.
Да,
там,
и напомним нашим радиослушателям, тем, кто недавно слушает современную Одиссею, можете найти наши выпуски про путешествие Харриса в Африке, мы тоже рассказывали.
Да, но потом они, я точно не знаю числа, но, наверное, в ноябре, декабре попадают в Антарктиду. И едут с прибережной базы, я сейчас не помню, как она, Лазарев или как, но едут, короче, до Северного полюса, и потом едут назад уже до этого рога, который к Южной Америке, в Антарктиде. И оттуда переправляются на Южную Америку кораблем и едут по Южной Америке, Центральной Америки и Северной Америки, до Нью-Йорка. Ну, общая сложность 17 месяцев.
Вы планируете еще присоединиться?
Я ничего планировать не могу. Пригласят, подумаю, присоединюсь, наверное.
А для чего это все?
Ну, это, конечно, большинство людей сразу задают этот вопрос, для чего. Но это просто новое отчасти спортивное, может, достижение. Ну, это не такой классический спорт, да, но это в мире. И на данный момент, наверное, есть много таких, скажем, которые объезжают вокруг, ну, мира яхтой. Ну, первый там был достижение, самый молодой был достижение, там первая женщина-одиночка, это достижение, да. Сейчас уже, чтобы мужчина там объехал вокруг света яхта, это уже как бы там, ну ладно, он будет там 20-м, да.
Mm-hmm.
Но объехать вокруг Земли на машине, на мотоцикле, ну, это уже, скажем, в каждом нормальном государстве, это уже кто-то в большом, это уже кто-то сделал, но таких людей много. Но объехать через полюса – это впервые.
Установить мировой рекорд – обогнуть земной шар через полюса, миновав 30 стран и более 50 тысяч километров на подготовленных Arctic Trax автомобилях Ford и вездеходах Емеля. Команда трансглобальной экспедиции бросила настоящий вызов. Более экстремального испытания техники, оборудования и человеческого духа, наверное, в истории автомобильных экспедиций еще не было. У нас в гостях был участник одного из этапов, путешественник Харрис Силс. А за ее ходом вы можете наблюдать на домашней странице экспедиции. Желаю удачи команде в этом действительно эпичном начинании и завершаю программу. Этот выпуск, как и все остальные выпуски «Современной Одиссеи», вы можете послушать и в подкастах на крупнейших подкаст-платформах. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До новых встреч!
«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.